Глава 11. Зачем учиться приспосабливаться? Умеете ли вы приспосабливаться к переменам в жизни? Ведь от этого напрямую зависит, насколько вы ею довольны. Но что значит приспосабливаться к переменам? Это значит меняться самому, познавая все больше из того, что преподносит жизнь с точки зрения ее разнообразия. Чем больше оттенков видит в ней человек, чем лучше понимает, как все они взаимодействуют, тем больше знаний открывается ему при восприятии мира. Расширяя их круг, он глубже постигает и лучше разбирается в причинно-следственных связях, которые есть между ним и миром. Иными словами, он начинает понимать, какого действия можно ожидать от внешнего мира и чем тот, в свою очередь, может ответить при воздействии на него. Кто осведомленнее и проницательнее, тот может лучше справиться с жизнью, удовлетворяя свои потребности и достигая целей. Когда потребности удовлетворены, а цели достигнуты, у человека появляется ощущение благополучия, уверенности и удовлетворения. А если нет, то есть если человек не удовлетворил себя, тогда он разочарован, недоволен, тогда он опускается. Успех, уверенность, удовлетворение – это три с одной сутью. Они исходят друг от друга, образуя и прочно замыкая плодотворный круг развития внутреннего роста. По той же логике, разочарование, недовольство и загнивание также исходят друг от друга, образуя порочный круг из душевной боли, тревоги и подавленности. Что нужно, чтобы удовлетворить свои потребности и достичь целей? Нужна определенная степень соответствия или равновесия между внутренним и внешним миром. Под соответствием я имею в виду, что надо в должной мере знать, как устроен этот внешний мир. Наши потребности, намерения, цели и желания, все до единого, существуют прежде всего во внутреннем мире, а потом, уже во внешнем мире, складывается один из трех вариантов. Все реализовано полностью, все реализовано частично, ничего не реализовано. Понятно, что степень удовлетворения будет соответствующая. Чтобы удовлетворить себя, приходится идти на контакт с внешними силами. Степень удовлетворения зависит от того, найдет ли человек самый подходящий алгоритм действий при данных обстоятельствах и насколько он будет свободен в своих действиях. Но как выбрать алгоритм, который лучше всего подходит для данной характерной обстановки, это зависит от общего уровня доступных на тот момент знаний, которыми овладел человек. Пример. Начертите огромный круг, диаметром около 2 метров. Это круг всей имеющейся информации о мире, существующей независимо от того, какой ее частью человек уже овладел, а какой ему еще предстоит овладеть. Затем начертите внутри большого круга еще один, диаметром 1 см. Это и есть та часть знаний, которую накопило человечество с самого начала своего существования. Иначе говоря, это соотношение известного и неизвестного о нашем взаимодействии с внешним миром. Теперь поставьте точку в малом круге. Догадались, что это, пожалуй, примерно такова будет доля того, что каждый из нас успел узнать, усвоить и понять по сравнению со всеми остальными, и в прошлом, и в настоящем, и со всем остальным, что ждет своего часа. Пустое пространство между внутренними границами большего круга и меньшим кругом – это, по сути, все неизвестное или пока непознанное как всеми, так и каждым в отдельности. Так что предстоит испытать и познать еще много нового. Но прежде чем познать что-то, надо узнать о его существовании. Ведь изучать, например, атомную энергию люди начали тогда, когда открыли ее. Однако она существовала сотни тысяч лет до их открытия, спокойно ожидая своего часа. И он пробил. Это пример загадок природы, который кто-то должен разгадывать. Ну, а если нечто, оставаясь неразгаданным, действует на человека загадочным для него образом, что остается делать, пока не будет найдена истина? Либо сказать, что все это только кажется, либо сочинить что-нибудь из области поверий и суеверий. Можно также приписать все некой неведомой или слепой силе. Докапываясь до нее, человек учится различать оттенки настолько, чтобы суметь выявить все составляющие этой силы, сумма действий и взаимодействий которых и дает результат, который считался случайным, а потом оказался закономерным. Так, многие годы рыночные теоретики думали, что рынки движутся хаотично. Вот вам отличный пример их всеобщего недопонимания человеческой натуры. Ведь трейдеры влияют на цены, подчиняясь законам железной логики, просто надо знать, что речь идет о логике страха. Малый круг представляет все, что было открыто и изучено кем-то когда-то, в какой-то исторический момент. Все открытия, сделанные на протяжении человеческой истории, расширяли площадь малого круга за счет большого. Так, в эпоху Средневековья малый круг был, наверное, раз в 10 меньше нынешнего. С каждым новым открытием расширялось исследовательское поле человека, ведь он пополнял свой внутренний мир новинками. Иными словами, познавая мир, человек менял и свое восприятие. В результате шло развитие общечеловеческого мышления. Посмотрите на современный уровень совокупных знаний человечества и представьте себе какого-нибудь самого прогрессивного мыслителя с максимальной широтой взглядов, жившего всего 100 лет тому назад. Ведь нынешние знания для него совершенно непостижимы. От них, попросту говоря, ум за разум заходит. Все, что есть у человечества сейчас и чего не было тогда – автомобили, самолеты, телефоны, компьютеры и так далее – все это плоды чьей-то эврики, которыми первооткрыватели поделились с другими. В итоге изменились ритм и уклад современной жизни. Но ведь все, что есть у человека сегодня, имелось в природе, в качестве возможного, с самого начала цивилизации. Так, возможность полететь в космос существовала с того момента, когда какой-нибудь землянин, любой звездным небом, впервые подумал: интересно, что там и как там. На этих звездах, конечно, ни он, ни другие даже не пытались и впрямь полететь, пока наука не дошла до такого уровня, когда стоит только захотеть, и желание будет исполнено, а любопытно было бы вернуться, скажем, в 1889 год и поговорить с типичным 40-летним представителем того времени. Мы бы рассказали ему о мире, в котором будут жить его прапраправнуки, но он не поверил бы ни одному нашему слову, уж слишком громадны перемены. Он не поверил бы потому, что в его внутреннем мире нет опорной системы, чтобы принять такие сведения. Ведь и мы не вполне готовы представить себе, какой станет жизнь через 100 лет. Ну, а теперь займемся точкой в круге. Она показывает весь жизненный опыт отдельно взятого человека по сравнению с тем, что могло бы появиться, имея он в своем внутреннем мире все совокупное знание человечества. Все, что и вы, и я, как отдельно взятые люди, знаем по сравнению с тем, чего пока не знаем, составляет текущий набор ограничений, из которых мы исходим. Значит, все совокупные знания о свойствах внешнего мира, все воспоминания, понятия, отличительные признаки, ассоциативные связи, осведомленность или понимание чего-то, которыми обладает отдельно взятый человек, все это его личные ограничения по сравнению с тем, что еще имеется и можно подчеркнуть из внешнего мира, приобрести опыт, составить представление, постичь. Следовательно, информации там всегда больше, чем позволяют воспринять и оценить личные ограничения каждого. Ведь сколько еще всего неизведанного, даже подумать страшно. Между тем каждый человек, пришедший в этот мир, воздействует на него, добиваясь каких-то изменений. Последствия его действий могут стать и плюсом, и минусом для остальных. От чего же зависит, кто как действует, добиваясь